Дилетанты.
Сегодня мы обращаемся к такой сквозной теме для дилетантов 2017 года. Это революционные события. В журнале они у нас представлены серией вот таких рисованных романов, рисованных эпизодов, не хочу говорить комиксов. Леонид Млечин, Сергей Бунтман. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей.
И мы сегодня поговорим о том, что в советской истории принято называть корниловским мятежом. Вообще-то мятежом это стало только когда Корнилов был объявлен мятежником. То есть очень и очень не сразу было.
Но с другой стороны, Сергей Александрович, давайте зафиксируем, что всякий человек, живущий в нашей стране, учившийся в школе, это все знают, что такое корниловский мятеж, и твердо уверен, что ему все совершенно ясно, что это была попытка контрреволюционных офицеров взять власть. Попытка, которая не удалась. Революция продолжалась, а вскоре большевики пришли к власти, и вообще вся жизнь наладилась. И эта схема...
Это советского времени.
Ну, она...
Теперь есть другая схема. Замечательный Корнилов, патриот, генерал, сын казака, казак. Корнилов решает покончить с этим безобразием. И, в принципе, даже по договоренности со многими политиками, он решает покончить с этим, перевешать Ленина и всех остальных на фонарях.
Его подло обманули.
Да, его обманули, и вот все было бы наоборот хорошо, если бы Корнилов победил. Вот как нам пролезть между этими двумя полюсами?
Это очень сложно. На самом деле, вот мне кажется, что история Корнилова, она вообще говоря для нас сегодняшних, поскольку мы все-таки уже 100 лет спустя об этом говорим, распадается, мне кажется, на 3 важных эпизода. Причем я начну с конца. Третий состоит в том, что в нашей стране испугались русского Бонапарта, то есть военных, которые могут взять власть и отстранить политиков. Этот страх присутствует в нашей политической жизни, и вот напряжение в 100 лет, и он стоил жизни и карьеры многим видным военачальникам. Второй аспект состоит в том, что, возможно, не все отдают себе в этом отчет, но, конечно, история с Корниловым, эта корниловская история точно открыла дорогу большевикам к власти, потому что она помогла им переломить то их неприятие, которое возникло в июле. В июле большевики были немецкими предателями, и казалось, что карьера всех их закончилась. А третье, собственно говоря, что же тогда произошло? Вот
в этом августе, по новому стилю, сентябре.
Да, вот там августо-сентябрьские события. И мне кажется, мы до конца, конечно, точно установить все не можем, потому что очень запутанная история. Но что вот представляется мне важным? Конечно, во-первых, отметить личность Славы Георгиевича Корнилова, который действительно был простым человеком, но сын волосного писаря. Невероятно одаренный, получивший весь набор военного образования на высшем уровне, знавший множество языков, умудрявшийся в те годы, будучи на военной службе, совершать экспедиции далекие в азиатские страны, но некое вот это вот олицетворение вот, так сказать, вот этого соединения Азии и Европы, и, так сказать, как бы восточным человеком, во всяком случае, в облике его всегда все это видели.
Степное лицо.
Степной
лицо,
человек.
Да,
вот этот вот, значит, соединение Европы и Азии в его лице, ему было страшно интересно. Очень лично храбрый офицер. Он же все-таки проявил себя во время русско-японской войны и в боях под Мугданом кровопролитных проявил себя с наилучшей стороны. Что еще важно ответить? Историю его в Первую мировую войну. Он войну начал, командуя дивизией. Судьба дивизии сложилась не очень удачно, и не любивший его генерал Брусилов обвинял в этом Корнилова. Я не возьмусь судить, но Корнилов попал в плен в 15-м году. А через год с лишним бежал из плена. В плен попал десяток русских генералов. А бежал, в прямом смысле бежал, вернулся к своим один только Лавр Георгиевич Корнилов. Что, конечно, невероятный подвиг и невероятное мужество. Но отметим попутно и другое, что в те времена, в отличие от советских, к бежавшим из плена относились с огромным уважением. Было объединение людей, которые, офицеров и солдат, бежавших из плена. Да. Его Лавра Георгиевича принял император, наградил орденом и дал возможность командовать корпусом. То есть это человек, конечно, совершенно незаурядных личных качеств. Это первое, что, мне кажется, очень важно отметить. Второе, он вовсе не контрреволюционер. И это главное.
Он не монархист.
Он не монархист, он не контрреволюционер, он человек, который абсолютно поддержал революцию. И ведь когда его временное правительство назначило командующим Петроградским военным округом, то не потому, что он какой-то военный, ему нужен на военную службу, а потому, что он поддержал февральскую революцию. Он крайне нелюбезно отнесся к императорской семье, он объявил императрице о том, что она находится под арестом, это известный эпизод. А есть другой, когда устроили похороны, там такие пышные, на Марсовом поле, значит, людей, павших в февральскую революцию, то приехал туда Корнилов, и по его приказанию военный оркестр играл Марсельезу. Революционный гимн, Сергей Ильич, вы это лучше видели.
Гимн России, да.
Но это не для всех офицеров было делом естественным, а для него было естественным. Он не приспосабливался к революции, хотел бы вот это зафиксировать. Он не вынужден был ей служить, он, ну, деваться некуда. Нет, он ее абсолютно поддержал. То есть он человек февраля в не меньшей степени, чем деятели временного правительства. И тут потом он становится верховным главнокомандующим. Да, давайте мы не упустим еще эпизода, связанного с попыткой наступления.
Не очень.
Последнее наступление, которое поначалу против австрийских войск было хорошо. Потом, естественно, поскольку армия в бедственном состоянии, наступление фактически провалилось. Но тогда появляются корниловские ударные отряды. А что такое корниловские ударные отряды против наших, так сказать, представлений, навеянных гражданской войной? Это добровольцы, желавшие первыми идти в бой. И они идут в бой, так сказать, под именем Корнилова и с его благословения. То есть он человек, олицетворявший для настоящих военных и практически идеал военных. Он был же невероятно популярен. Но популярен он почему был? Ну что, по телевизору показывали? Не было телевизора. А потому что он своим личным мужеством демонстрировал, что такое настоящий русский генерал. И, значит, что же вот происходит и как мне это представляется? Летом 1917 года страна развалилась, поскольку, когда избавились от императора, то рухнуло государство, развалилось. И анархия, хаос, тоска, безысходность, невозможность, разваливается все. Жизнь развалила. Давайте скажем так, не просто государство. Жизнь развалила. Жизнь стала невозможным. И люди ищут какого-то способа решения. И Корнилов, как мне представляется, не ради власти, не ради того, чтобы стать военным диктатором, не для того, чтобы быть первым человеком, а для того, чтобы действительно навести порядок в стране. Я бы даже сказал так. Для того, чтобы... Ну, революция уже свершилась. Революция свершилась. Цели революции исполнены. Монархии больше нет. Народа праве. Скоро изберут учредительное собрание. Власть в русских народов. То есть революция свершилась. Значит, революцию надо завершить. Надо
Корнилов теперь... правда собирался устанавливать жесткий достаточно порядок до созыва учредительного собрания?
Я так понимаю, что нет. Он хотел минимальной степени. Он нисколько не был противником народовластия, демократического устройства в таком виде, в котором оно уже появилось в России после февраля. Нет. Он просто хотел навести. То есть, ну, надо сказать, революция закончилась. Дело сделано. Теперь давайте устраивать жизнь нормально. То есть, возвращаться в нормальное русло. Улицы подметать, трамваи, значит, стекла не бить, в поездах ездить на билеты.
А устройство решим всенародным голосованием.
Конечно.
Вот поэтому я говорю,
Нет, в устройстве он не сомневался.
Он был так, действительно, у него не было выраженных взглядов на, скажем, на устройство политической России.
Мне представляется, что он вполне был солидарен со всеми деятелями февраля, что это должно быть такое демократическое устройство с парламентом, с правительством, которое отвечает
за
парламент. Республика. Разумеется, республика. Он был точно антимонархист. Он даже потом, когда возглавил Белую армию, велел Романовых в Белую армию не брать. Он был абсолютный антимонархист. И оставался даже вот после большевистского переворота и после того, как он возглавил вооруженное сопротивление советской
власти. Монархисты были достаточно убеждены и редки.
Да. Ну, во всяком случае, он вообще не желал с этим иметь дело. Нет, и это очень важно, что затеянное им дело вовсе не было направлено против отказа от февраля. Нет, наоборот, февральское достижение нужно теперь реализовать в практической жизни. Потому что так не годится, когда солдаты, значит, ходят по городу и лузгают семечки. Это не дело, это не жизнь. Надо восстановить.
Но при этом были предложения, и в это время были предложения, и даже аж 16-го года, еще до революции, как завершить войну. Завершить ли войну до победного конца, до какого-то вместе с союзниками, так вот до победы, которая бы, как, кстати, в корниловских документах и писалось, на условия, которые удовлетворили бы национальное положение России. Сепаратный мир с Германией тоже ничего себе выход.
Нет, мне кажется, что вот для Корнилова и для офицеров, воевавших в войну, достижение победы над Германией было делом не только естественным, но и очевидным, потому что Германия уже потерпела поражение. В 1917 году было ясно, что Германия терпит поражение. Остались, что называется, последние удары. Во-первых, ведь император уезжал, в конце концов, из Петрограда в Могилев, потому что готовился, как ему казалось тогда, последнее наступление против Германии. Поэтому, конечно, вместе с союзниками завершить победу, завершить войну победой над Германией. Это не вызывало ни малейших сомнений. Тем более, что казалось, что победа, ну вот она, действительно, вот-вот она сейчас.
Ну, там еще был год. Да.
Это они еще не знали. Но год частично, да. И потому, что Россия вышла из войны.
Потому, что концентрировалась конечно. Германия могла вполне концентрироваться, особенно после ноября, особенно после февраля 18-го, могла концентрироваться на Западном фронте.
Могла. Отсюда и обида стран Антанты, то есть Англии, Франции, в первую очередь, на большевиков, которые заключили сепаратный мир и бросили своих союзников. Мы просто не отдаем себе отчета, а вот если представить себе, что там в 43-м году Англия и Соединенные Штаты заключают с Гитлером сепаратный мир. И все вооруженные, весь вермахт полностью разворачивается против Красной Армии. Нам было бы это крайне неприятно. Поэтому и Англии, и Франции было крайне неприятно, когда большевики вышли из войны, а потом заключили сепаратный мир. Конечно. И понятно, почему страны Антанты поддерживали белое движение. Потому что белое движение собиралась продолжать войну.
Просто... Да, но вернемся к Корнилову. Я напоминаю, Леонид Млечин, мы говорим о Корниловском мятеже, мы говорим об августе-сентябре, но там еще было одно важное военное событие. Это победа немцев под Ригой.
Развал фронта. Отступление, неспособность воевать. Это все на Корнилова и действовало. Я думаю, что для него это просто было невыносимо, как и для многих других русских офицеров. Но потому что они не чувствовали себя более слабой силой. Они ведь не отступили. Русская армия же ведь не несла таких поражений, как Красная армия в 41-м году. И не отступала так сильно. Воевала очень уверенно в себе русская армия против немецкой армии в Первую мировую войну. И вовсе не было этого ощущения никакого-то немецкого превосходства.
Но не было гигантских потери территории.
Конечно, не было этого ничего. Не было этого ощущения, что вот это какая-то сила, которая нас дает, ничего себе. Прекраснейшим образом противостояли, ощущали себя не хуже, такими же умелыми или более умелыми офицерами.
Но Рига это уже рядом с Петроградом.
Рига уже, но потому что армия развалена. Это только, мне кажется, ускоряло или подталкивало генерала Корнилова к тому, что надо закончить с этим хаосом и анархией. Давайте даже не с вольницей. С хаосом и анархией. И его эти идеи встречают полную поддержку. Ведь когда он приехал на московское государственное совещание, вот к нам сюда, в наш город, его ведь в прямом смысле несли на руках. Это ведь, что называется, не административный ресурс, это не бюджетников попросили выйти.
Но не солдаты.
Да, вот это отдельный вопрос. Но это люди искренне подхватили его, несли на руках. Это делало, так сказать, такое, ну, городское население, которое более всего страдало от развала жизни революционной и более всего хотело возвращения к нормальной жизни. Да, конечно. С солдатами было дело сложнее, потому что это вот отдельный разговор, что происходило с солдатом в годы военные и поствоенные в 1917 году. Как очень многим солдатам, в сущности, нравилось. Хотя не всем тоже, не всем. Многие тоже уже устали. Многие хотели и порядка, кто возвращение домой, кто порядок. Тоже такая генерализация, то есть излишнее обобщение мне тоже представляется опасно. Все было разное. И Поэтому вот зафиксируем еще раз, что генерал Корнилов вовсе не выступал против демократии, вовсе не жаждал с единоличной диктатуры, диктатором быть не хотел. А что вот вопрос в этом, а что произошло между ним и Керенским? Почему между ними, мягко говоря, пробежала кошка?
Ведь ну, не сразу.
Не сразу. Но потом, вот что, собственно, произошло? Вот это ключевой вопрос, с моей точки зрения. Потому что они на самом деле... Ну, как бы по-крупному были единомышленники. Они оба были защитниками октября, февраля, прошу прощения, mm-hmm. защитниками февраля, идеи февральской революции, хотели их реализации. Но Керенский был вождем революции, ощущал плотью от плоти этой революции. Он ощущал себя человеком, который возглавил революцию, и он не хотел ее остановки. То есть, с одной стороны, он нуждался в Корнилове, поэтому делал его командующим округом, потом главнокомандующим. Он хочет опираться на его авторитет. Он нуждается в Корнилове как популярнейшем военачальнике, но одновременно он не может смириться с идеей Корнилова, то, что революцию надо прекращать. Все, дело сделано, давайте уже садиться и работать. И вот здесь проезжал. Вот в чем между ними...
Ну, не сразу. Там очень интересная получается технология. Сначала существуют некие меры Корнилова, которые он предлагает. И которые все такого, я бы сказал, дисциплинарного и политически дисциплинарного свойства. На фронте заградотряды это Корнилов делает. И под Ригой он делал заградотряды. Второе, он вводит за военные преступления, он предлагает вести смертную казнь.
Вернуть
смертную казнь за военные преступления. Я тут посмотрел сразу, что он предлагает делать с комитетами, которые, вот комитеты им, солдатские. Офицеров, и младших, и солдатские. Солдатские там, да. Там много было офицеров, кстати говоря.
Младшие офицеры поддерживали, да. А что они такие же люди из таких же простых семей, как солдаты?
Так вот, ликвидации комитетов он не предполагает.
Нет.
Он предполагает возвращение их в точно совершенно в свое уставное русло. Что они делают? Давайте определим точно,
да, что делают. Я и говорю, что он не диктатор, он не противник революции, он не собирается уничтожать ничего из того, что создано революцией. Я вот как об этом как раз и говорю. Но расхождение все-таки наступает вот здесь вот, потому что движение Корнилова – это прекратить революционный хаос и начать нормальную жизнь, что для Керенского было невозможно. Потому что он жил этим. Он же действительно был преданный революции человек. И он подпитывался этой энергией. Это революционный, он как от розетки подпитывался. И он себе не мог этого ничего представить.
Да,
на
другой стороне он сам организует и сам проповедует и войну. И июньское наступление – это его детище.
Он хочет, чтобы с одной стороны война продолжалась. Каким-то образом установился порядок. А революция бы тоже продолжалась. А это немыслимо. Либо одно, либо другое. И вот...
Ну хорошо, здесь были еще другие деятели, которые поддерживали и Керенского, и Корнилова на время. Были люди. Например, правые эсеры. Например, Борис Викторович Савенков поддерживал, вполне поддерживал Корнилова на определенном этапе.
Поддерживал его фактически до конца Савенков, потому что Савенков же тоже революционер. И вот это еще раз подтверждает то, о чем я говорю. Он чувствует в Корнилове родственную душу. Я думаю, что Борис Викторович Савенков сыграл в этом во всем большую роль, потому что он с его таким хитроумным складом, он затеял там некую интригу. Он-то видел, мне так представляется, вообще нечто другое. Он видел результатом всего образования триумвирата, который отныне будет править Россией. Керенский, Корнилов,
Савенков.
И Савенков в этом триумвирате, конечно, главный. Потому что Корнилов по военной части, Керенский по выступательной, а Савенков по управляющей. В нем оказались невероятные амбиции такого административно-политического свойства, предположить который до революции было нельзя. Но на всякий случай напомним нашим слушателям, что Борис Викторович Савенков руководитель боевой организации эсеров. То есть он вообще боевик, террорист, убийца профессиональный. А после революция. Его же Керенский ставит, не знаю, там, с замполитом отправляет на фронт. И с ним происходит мгновенная перемена. Кстати говоря, пользуется уважением среди офицеров. И не только то, что там, она, там значит, деколон, британское белье, тюжины и так далее. А в нем четкость, ясность, организованность, организаторская жилка, управленческие таланты просыпаются. И он на фронте превращается, как говорят, в эффективного менеджера. Потом так его переводят назад в Петроград, он становится заместителем министра, говоря современным, он заместителем военного министра по политчасти, я не знаю, как теперь, по воспитательной работе, а по политической части. И в нем невероятные амбиции. Борис Викторович явно видит себя руководителем государства.
Там же очень интересные есть предложения по составу правительства. Есть промышленники, Путилов как министр экономики.
Вообще, если посмотреть на всех, кто участвовал во временном правительстве, или кто претендовал, или кого приглашали, это цвет, вообще говоря, российской профессионально-политической жизни. Выяснилось в ту пору, вдруг оказалось, что в России огромное количество талантов. А правительство, которое теоретически могло бы стать следующим, если бы вот что-то получилось у Корнилова с Керенским и с Савенковым, оно было бы прекрасно профессионально. Вопрос о том, насколько реализовалась бы эта возможность, это очень трудно сейчас сказать. Возможно, что и нет, потому что революция жила своей жизнью, и пока и она должна была развиться до чего-то и развилась до, так сказать, худшего поворота, не знаем. Но во всяком случае, вот теперь-то второе тоже важно сказать, что какую роль сыграл то, что Керенский испугался и отстранил Корнилова, и назвал его контрреволюционером, и натравил на него все революционное движение, всех левых, сыграло на руку не Керенскому, сыграло на руку только большевикам. Потому что в июле, после провала наступления, после опубликования документов, другое дело качество этих документов, о том, что вожди большевиков получали деньги от германского генштаба, большевики, во-первых, вне закона, во-вторых, что тогда творилось, занят ЦК партии, газета «Правда», погромы изгоняют, моряки Балтийского флота с обращением к Ленину, если бы мы знали, что ты, так сказать, немецкий агент, мы бы тебя не встречали и так далее. Ленин в страхе скрывается, часть большевиков сидит в тюрьме, и кажется, что с большевистским движением покончено. Большевики воспользовались антикорниловским подъемом, получили право вооружаться. Вот когда начинается вооружение Красной Гвардии на законных основаниях.
Да, да, отряды самообороны, отряды, левые отряды самообороны, Красная Гвардия как раз...
Спасем революцию. Это лозунг большевиков в момент вот после Корниловского мятежа. И с этим они входят в сентябрь, и до октября остается фактически меньше, чем два месяца.
Меньшевики, между прочим, многие из них поддерживали идею Корнилова, идею наведения порядка. Поддерживали. Они уже не котируются для всей массы.
Радикализация началась ведь после февраля достаточно быстро. Радикализация сознания, поведения и всего прочего идет по нарастающей. А радикалы в силе, радикалы в моде, радикалы оттесняют умеренных и постепенно берут власть в октябре.
Мы продолжим через несколько минут. Леонид Млечин, программа «Дилетанты». И мы сегодня говорим о Корниловском мятеже. Ровно 100 лет назад получается.
Дилетанты. Дилетанты.
Да, действительно, август-сентябрь 1917 года – это корниловские события, очень важные. Это и шанс, это и радикальный поворот к радикальным событиям, получается. Леонид Млечин, Сергей Бунт в нашей программе.
Знаете, Сергей Александрович, извините, я вас прерываю, я просто не могу удержаться, потому что у меня есть ряд таких личных переживаний, связанных с Корниловым, как ни странно. Значит, ну, после того, как корниловское выступление было объявлено мятежом, значит, их же всех арестовали. Корнилова, там, Деникина, Маркова, Сергея Ильича, целый ряд генералов. Да. Ну, сначала их в Могилеве держали в гостинице, а потом отправили в маленький белорусский городок Быхов.
Быховское сидение.
Быхов, я был в этом городе. Так. Там есть... Мы застали здание, где они сидели. Оно было абсолютно пустое. Я ходил по этим комнатам, а кое-какие же воспоминания остались, как они сидели в комнатах, вечерами обсуждали. Жена Антона Ивановича Деникина там приносила им кое-что домашнего перекусить, бутылочку. Они сидели, обсуждали судьбы России. Корнилов держался отдельно. Охраняли это все текинцы, которые его невероятно уважали. Так они сидели некоторое время. Потом Октябрьский переворот. И едут большевики во главе с Крыленко. И едут в Могилев. И генерал Духонин, последний, так сказать, командующий русской армией, прислал им офицера: уходите. Он их отпустил. И все эти генералы, которые потом возглавят Белую армию, кто как, разными путями уезжают. Лавр Георгиевич Корнилов не стал брать чужую фамилию или чужие документы. Он сел на коня и с текинцами отправился на юг. Все они отправились. Я говорю, что я стоял в этом здании. Знаете, невероятно было ощущение. Вот здесь сидел Антон Иванович Деникин, здесь был Корнилов, здесь они обсуждали, не ведая, что с ними произойдет. Отправились они, значит, в Новочеркасск, потому что Каледин, атаман Каледин, которого большой войсковой круг избрал атаманом казачества донского, их приютил. И там, в небольшой гостинице, Михаил Васильевич Алексеев, недавний командующий огромной русской армии, начинает формировать первую антибольшевистскую вооруженную силу. И он бегает по городу, чтобы найти оружие, деньги для двух рот. Эта гостиница, где он жил, когда я приехал, еще существовала. Она уже была закрыта и не действовала, осыпанная листвой. Я стоял, думал, здесь вот эти, генерал Алексеев, который еще недавно руководил самой большой, может быть, армией в мире.
Последний пост ее генштаба, он был, да, начальник генштаба.
И он руководил, и теперь он пытался сформировать там две роты. Лавр Георгиевич Корнилов после большевистского переворота вместе с Алексеем, вот они стали формировать Белую армию, первую антибольшевистскую вооруженную силу. Каледин попросил их уйти, там отдельный разговор, это знаменитый, значит, этот ледяной поход. И они отправились к Екатеринодару, Краснодару ныне, который Корнилов командовал. Алексеев уступил ему командование, потому что он как бы штабист, а Лавр Георгиевич Корнилов популярнейший, невероятно, значит, среди офицерства, а Белая армия состоит практически из одних молодых офицеров, вчерашних гимназистов, вчерашних студентов. И вот они к Екатеринодару подступили, и штурм не получается. Более того, Белая армия несет невероятные потери, все офицеры предлагают уйти, Корнилов не может отойти. После того, как у него, я думаю так, после того, как у него не получилось тогда, вот в августе-сентябре 17-го года, потому что он думает, что он, может быть, не проявил достаточно решительности, он сейчас не может отступить. Дом нашли на берегу реки, где находился штаб генерала Корнилова. Дом, в котором он занимал отдельную комнату, а в другой комнате сидели офицеры. В окно влетел единственный снаряд. В комнату, где он сидел. И был ранен смертельно. Залетели в комнату, вроде он лежит, и даже никаких следов ранения нет. Вынесли на берег. Вот, ну, я примерно стоял там, где вот он лежал, где над ним склонился Антон Иванович Деникин. У него на руках умер. Ну, кстати, если бы Корнилова не убили, Белая армия, возможно, была бы уничтожена там в боях, и развивалась бы гражданская война или нет, невозможно. Антон Иванович Деникин, я думаю, человек в военном смысле более одаренный, не такой яркий, не такой увлекающий за собой массу, но явно очень одаренный военачальник, отступил, перегруппировал, собрал силы, и гражданская война продолжилась. Поскольку отступали, то тело Корнилова нельзя было увезти, решили его захоронить. Четыре офицера нашли место, закопали, нарисовали план, чтобы потом вернуться. Места этого нет. Это была немецкая колония. Немецких колоний, естественно, там давно нет. Это село Долинское. Ну, значит, точно место, конечно, мы не нашли, но где-то там, в этом лесочке, я стоял. Узнали красные. Выкопали тело. Привезли в Екатеринодар, издевались над ним, как издевались над телом Распутина, значит, тоже после февральской революции. Это какая-то чудовищная утеря всего происходит в 1917 году. Но на этом для меня еще личные с Корниловым связаны не останавливаются. В Белой армии в честь было 4 цветных полка знаменитых. То есть 4 полка с специальными частями обмундирования такой яркой в честь 4 погибших офицеров. Сергей Леонидович Марков, Михаил Гордеевич Дроздовский, Михаил Васильевич Алексеев и Лавр Георгиевич Корнилов. Потом полки сражались мужественно, развернулись в дивизии. Последним командующим Корниловской дивизии был генерал Скоблин, муж знаменитой великой певицы Плевицкой, который потом становится агентами советской разведки. Да. Он в эмиграции в Париже возглавляет объединение корниловцев. На праздник корниловцам приезжает семья генерала Авгеевича Корнилова. И они потом с ужасом узнают, что этот человек, с которым было связано имя, на самом деле был агентом советской разведки. Я говорю, что у меня с именем Корнилова связано вот столько личных каких-то невероятных переживаний.
И таких сложных. Сложных. Но вернемся в 17-й год для того, чтобы понять, как это развивалось, как принимались решения, хотя это очень трудно сейчас сделать, потому что, ну вот по тезисам так, тезис Троцкого был, что Керенский считал, что вот Корнилов это его орудие, и он сейчас, вот Корнилов наведет порядок, Керенский будет диктатор или триумвир будет вместе. Корнилов в последний момент, как узнал Керенский, Корнилов решает все взять на себя, и тогда Керенский лично обиделся.
Там как же, видите, еще, это же все люди. Помимо того, что каждый из них был охвачен абсолютно искренним желанием служить России, в этом нет ни малейших сомнений, это были выдающиеся патриоты России. Все это были еще же люди с человеческими чувствами, амбициями, завистью, склонностью, так сказать, в чем-то подозревать других и так далее. Я думаю, что эти личные амбиции сыграли невероятную роль. Поскольку объясниться эти двое между собой не смогли, то это все ухудшилось. Но думаю, что и в любом случае на самом деле выйти из этого ничего не могло, потому что Керенский хотел одного, а Лавр Георгиевич Корнилов хотел другого. Но это вот, знаете, скажу так, это, в общем, для тонких историков, которых интересует только это обстоятельство. А для нас важно зафиксировать, что эта история сказалась самым пагубным образом на судьбе России. Потому что Александр Георгиевич Керенский, при всем моем уважении к ним, атаковал Корнилова и натравил на него практически всю Россию, как минимум всю левую Россию. И совершил в этом смысле непоправимую ошибку, потому что Корнилов, в общем, стратегически ему был союзником. А те крайне левые, которых Керенский натравил на Корнилова, были его врагами. Большевики воспользовались этой ситуацией лучше всех. Он кажется, очень талантливыми людьми. Ну, не все, конечно, а вожди большевиков. Они получили право вооружаться. С них были сняты все обвинения. Все прошлое было забыто, все обвинения в том, что они немецкие агенты. Они выступили в роли защитников революции. Защитников идеала революции от контрреволюции. Никакой еще не стал никакой контрреволюции. Они оказались самыми главными. И тем самым Керенский перерезал себе последнюю возможность сохраниться у власти.
Так или иначе, при любом исходе, вот при этой попытке корниловского движения, должно было произойти хоть на некоторое время некое единение. Некое единение. Оно произошло после корниловского мятежа, произошло слева. Эта иллюзия была единение против очень серьезной части, против очень серьезной военной части. Его же поддерживали. И союзы офицеров, и объединения. Поддерживали промышленники. Поддерживали очень многие. И вот те же скопившиеся, арестованные офицеры и генералы, это оказалось, вот они оказались враги революции.
Поддерживали его главным образом. А сообщество, русское общество, города, люди, которые хотели были умеренно настроены, которые хотели умеренно нормальной жизни. Вот кто его на самом деле поддерживал. Вот кто были сторонниками, условно говоря, Корнилова. Это все было отодвинуто, все фланги рухнули. Остался только один левый. Но вы знаете, это же на протяжении всего 17-го года существует. Вот возьмите то, что называется отречением императора. Ведь, а что предлагал Николай II, когда отдавал? Ну, если вы хотите, чтобы я ушел, я ухожу. И что он предложил? Трон переходит к его младшему брату, который становится главой конституционной монархии. Сохраняется выборный орган, парламент, Государственная Дума. Сохраняется Государственный Совет, ну, Верхняя Палата, я не знаю, Бундесрат в Германии, как тоже очень важное учреждение. Сохраняется Временное правительство. Да, вы образованы. Верховным главнокомандующим становится великий князь Николай Николаевич. Создается система сдержек и противовесов. То есть различные политические силы имеют возможность сосуществовать, вынуждены искать компромисса и вести. Ну, так, как это происходит во всех странах, добившихся успеха. Ведь вот что предлагал Николай II. Что делают люди, которые его поспешили от него избавить? Обрубают все, оставляя только себя. Это очень хорошо. Это такой эгоизм, очень свойственный 17-го года. Только мы. Не только мы можем управлять всем. И все обрубается, потому что они нам мешают, они нас будут беспокоить. Конечно, система сдержек и противовесов, как мы видим сейчас в Соединенных Штатах, это же работает система разных вот этих сил, которые обеспечивают жизнь.
Но, с другой стороны, революционная идея была такова, что зачем нам долго бултыхаться в том процессе, который во всеми горячо любимой Франции был с 89 по 92 год. Вот зачем мы сразу переходим, только без, конечно, без заблуждений там конвента, но мы все равно сделаем лучше. Это одно из величайших заблуждений.
Конечно, Сергей Александрович, ну, жизнь понятна, как-то есть люди разных взглядов, разных направлений, должны сосуществовать и искать между собой компромисс. Неудача корниловской истории выбрасывает правый фланг, условно говоря, он перестает существовать. Все, остается только крайне левый. И крайне левый через там...
Да, остается и крайне правый, он никуда не девается, потому что здесь...
Они выброшены из политики.
Это
все.
Это здесь они заодно выброшены, потому что это правый фланг, это не крайне правый фланг.
Нет.
Там мало было достаточно. Да. Командующий третьего корпуса можно, пожалуй, было бы отнести.
Нет, правый в том смысле, что не левый. Да. Нет, в таком классическом смысле. Да. Но еще, вы знаете, я хотел бы вот еще важную вещь сказать. Вот то, что на самом деле существует все столетие, это страх перед военным, который может взять власть. Обратите внимание, значит, мы ведь единственная, думаю, страна, в которой существует система военной контрразведки, которая подчинена невооруженным силам и не заботится о борьбе с шпионами, а которая подчинена политическому руководству и следит за благонадежностью вооруженных сил. И так существует все 100 лет. Вот сейчас годовщина августовских событий 91 года, после августа, когда началась реформа Комитета госбезопасности, тогдашний союзный министр обороны маршал Шапошников поставил вопрос о том, что третье главное управление, военная контрразведка, передать, наконец, ведение вооруженных сил, чтобы они занимались тем, чем они должны заниматься, то есть противостоянием иностранным шпионажу. И обсуждался вопрос, и вроде соглашались, и осталось как было. Потому что страх перед русским Бонапартом не покидает. И смотрите, кто стал жертвой этого всего. Тухачевский. Жуков после войны. Ведь когда в 57-м году, ну что, сейчас будет 60 лет в октябре, как раз ровно, когда Жукова выкинули из политического, он был членом президиума ЦК, министром обороны, его в один день выкидывают из президиума, снимают с должности министра обороны, вычеркивают из военной истории. Нет такого полководца Великой Отечественной. И 10 лет он не существует в военной истории. Только по одной причине. Никита Сергеевич Хрущев показалось, что маршал Жуков хочет взять власть. И не только ему одному показалось. Ну, а более ближняя история Александр Иванович Лебедь, который тоже испугал, вот тоже военный, популярный военный, который нравится, который может взять
дважды
власть.
За нашу последнюю историю, дважды даже за половину 90-х годов военные люди, вице-президенты оттеснялись и оскорблялись. Оттеснение Рудского, между прочим, это из той же оперы.
Это существующий страх перед военными. Я уверен, он рожден корниловским мятежом. Не декабристом, это было слишком давно, это все, так сказать, плюмкуам перфектум, как говорят немцы, давно прошедшее время. Корниловским мятежом. Этот страх перед популярным военным, который носят на руках, которому аплодируют не только военные, который обещает порядок, я наведу, и страх перед этим ужасно сидит. Хотя, если мы возьмем всю историю, ни одной попытки на самом деле военных взять политическую власть страны в России
по-настоящему
не было.
И даже Корнилов это не была попытка действительно единоличной диктатуры.
Нет, это давайте мы это тоже еще раз скажем.
Проработайте, там очень большое было недоразумение.
Нет, Лавр Георгиевич Корнилов не был охвачен страстью взять власть стране, создать военную диктатуру и управлять Россией. Это мы точно можем сказать, он не был охвачен этой идеей. Он хотел принять участие в том, чтобы, наконец, началась в стране нормальная жизнь. Что там какие-то люди вокруг него строили планы, это совсем другое, потому что люди есть люди, у них есть различные страсти и так далее.
Почитайте, там такая странная эта история с Владимиром Николаевичем Львовым, который непонятно был, чей посланец. Корнилов считал, что это посланец правительства к нему.
Те
считали, что это посланец Корнилова к правительству.
Во всякой такой, конечно, революционной драме, конечно же, участвуют живые люди с их эмоциями, страстями, честолюбием, амбициями. Конечно, это тоже такой компонент, который нельзя забывать. И мы сейчас, знаете, уже в более общем виде, конечно, это надо все разбирать, потому что я с горечью сознаю, вот уже 17-й год уже кладется к закату, а наше обществом восприятие 17-го года остается на прежних догматических, суженных, скукоженных до нельзя.
Или зеркальных.
И нежелание никакого продвижения вперед, нежелание вникнуть в эти сложные обстоятельства, в эти сложные мотивы людей, в их подлинные желания и понимание сложности этого всего. Единственное, что становится совершенно очевидно, это полная готовность общества оправдать большевиков, Ленина, Сталина, репрессии, жесткость, все что угодно. Готовы оправдать. Это так сильно воспиталось и заселось, это никуда не уходит.
С одной стороны. А с другой стороны, я прошу прощения, но полностью оправдать всю совокупность политики Российской империи, которая в своих очень многих проявлениях привела к тем кризисам, которые породили. То есть, получается так. Получается идеальная, замечательная власть до революции, идеальная, замечательная власть после революции. А что там такое происходило, никто не хочет этого понимать, если не предлагает какие-нибудь жидомасонские интересные объяснения.
Вы абсолютно правы. Вся история битвы вокруг фильма – это свидетельство неготовности и нежелания углубиться и понять реальные обстоятельства, реальные людей, вникнуть в их движущие мотивы, разобраться. Нет, у меня есть образ, и он такой стоит, или другой образ, и я не желаю ничего другого знать.
Потому что образы мои перестанут монтироваться друг с другом, а это лишняя забота.
Вот совершенно верно. За этим стоит нежелание вдуматься в сложность жизни той, потому что это означало бы необходимость вдуматься в сложность жизни нынешней и принимать для себя какие-то более ответственные решения и относиться к сегодняшнему дню более ответственно, чем мы, как общество, поступаем. Поэтому мы создаем себе некое, мы придумываем некое общество, закрепляем его на картинке, и эта картинка нас устраивает.
Вот, только что буквально прочитал чудесную фразу Костомаро, которая говорит, что отсутствие размышления приводит к глубокой, но поверхностной, к сильной, но поверхностной вере, которую очень легко оскорбить.
Да-да-да, люди же готовы за прошлое же убить-то просто на глазах.
Да-да-да.
И знаете, все бегают, что не переписывайте историю. Но отчего же можно переписывать учебники по химии, биологии, физике, математике? Нельзя переписывать учебники истории. Ну, наука же развивается. Ну, мы столько узнаем нового. Мы вникаем. Нам что-то открывается. Ну, как же не переписывать? Ну, невозможно жить с прежнего представления, потому что мы просто узнали, что было на самом деле по-другому. Или мы глубоко вникли. Конечно, надо переписывать. Но все тоже вот это как мантра. Не переписывайте историю. Ну, скажите это химикам, что нельзя переписывать историю. Пользуйтесь учебниками.
Не дай бог, не открывайте новые элементы.
Да-да-да. Пользуйтесь
историей. Нам хватит столько.
Не надо нам ядерной физики. Дайте не ядерную.
Ну, а что? И было так.
Да, было, конечно.
И было так. Но это считается. И потом абсолютно внеисторическое отношение к истории. Это поле битвы, которое сейчас... И сейчас был, и 1612, и 1812, это все сейчас. Это перемешано. 1917, это тот же 2017. Только и это игра в истории.
Это люди.
Это игра.
Люди отстаивают право действовать теми или иными методами. Если человеку нравится Сталин, то ведь он не то, чтобы хотел жить под Сталином, не настолько глуп. Нет, ему нравятся методы. В отношении других людей. Видите, фраза звучит: Сталина на вас нету. На меня-то не надо. Нет, нет.
Я на вас,
на вас нету, конечно.
И тут же к нашему персонажу главному сегодняшнему тот же говорит: а что вы хотите? Это он заградотряды придумал. А расстреливали на смертную казнь. Он же водил. Вот, пожалуйста, ваш любимый, чего вы недовольны большевиками, которые то же самое вели потом?
Вот это на самом деле придуманное прошлое, нежелание вникать. И, конечно, это исторические споры редуцировались у нас до споры о методах и готовности прощать любые нарушения, любые беззакония, любую аморальность и безнравственность в прошлом. А следовательно, в настоящем. Если мы согласны с тем, что ну так, что было делать, не расстрелямши, не продвинешься, значит, люди как бы исходят из того, что ну и сегодня можно так действовать.
Да.
Мысль о том, что тебя само могут расстрелять, почему-то в голову никому не приходит.
Я же правильный. Не могут расстрелять. И поиск оправданий, угодных тебе оправданий, поиск в прошлом. И вот из этого любимая шарманка, которую любит крутить тот же самый министр культуры, о том, что вся история субъективна, и когда она отвечает национальным интересам, вот тогда в ней все правильно.
Ну, это беда, конечно, потому что это совершенно не так, потому что объективное прошлое существовало, и историческая наука, изыскание, штудирование, серьезный подход позволяет очень... точно приблизиться к тому, что происходило на самом деле. И надо это делать.
Да, Леонид Плечин, и пусть каждый. Изучайте историю. Это чрезвычайно интересно. Всего доброго. Дилетанты.